Глава 12. Хадсон Грейтхаус повел Мэтью сквозь моросящий дождь к каретному двору из коричневого камня, в окнах которого горел свет. Судя по жуткой усталости и тяжести в руках и ногах, поспать ему дали не больше 2 часов. Грейтхаус освещал путь фонарем. Наконец они вошли в открытую дверь и оказались в помещении с земляным полом, на котором по кругу было расставлено еще 8 фонарей. Грейтхаус закрыл дверь и, к некоторому беспокойству, Мэтью задвинул засов. Карет во дворе никаких не было, зато была лестница наверх, где, по всей видимости, и обитал Грейтхаус. Он повесил свой фонарь на крюк в стене, и в этот миг Мэтью заметил отблески желтого света на рукоятях и гардах 4 шпаг в ножнах, уложенных горизонтально на крючки. Шпагами арсенал Грейтхауса не ограничивался. Мэтью увидел 2 пистолета, 3 кинжала и, подумать только, здоровенную прощу.
«Миссис Гэральт мне сообщила, что ты ничего не понимаешь в шпагах и пистолетах, это верно?»
«Да, сэр, то есть верно».
Мэтью неудержимо хотелось зевать, пока он не увидел оружие. Теперь же сон сняло как рукой.
«Стало быть, ты шпаги и в руках не держал?»
«Нет, то есть...» Однажды ему довелось взять в руки шпагу в тюремной камере Фаунт-Ройла, но скорее, чтобы избавиться от нее, нежели чтобы ею воспользоваться. Вряд ли это стоит даже упоминать. Мальчишкой, то есть в детстве, я состоял в портовой шайке оборванцев. То была, конечно, не настоящая шайка, а так, горстка сирот. Я и сам сирота.
Ты это сейчас к чему рассказал?
К тому, что мы дрались на палках, будто на шпагах, ну, понарошку.
«И что, ты кого-нибудь убил такой палкой?»
Грейтхаус подошел вплотную и навис над ним точно великан. Причем с каждой секундой он и его тень на стене будто увеличивались в размерах, по крайней мере, в глазах Мэтью.
«Нет, сэр».
«А вообще, убивать приходилось?»
«Нет, сэр».
«Драться умеешь? В рукопашную?»
«Я...» «С мальчишками-то мы, конечно, дрались, но это было очень давно, а я теперь другой человек, полностью изменился».
«Этот навык следовало сберечь».
Грейтхаус осмотрел Мэтью с ног до головы, словно впервые видел. Лицо его в свете фонаря казалось надменным и презрительным. Он либо обладал сверхъестественной способностью моментально выводить алкоголь из организма, либо просто мог осушить бочку Элли и глазом не моргнуть.
«Больно ты малахольный», — сказал Грейтхаус, обходя Мэтью по кругу. «Прозрачный, как вода, и бледный, как лунный свет. На солнце и свежем воздухе не работаешь?»
«Моя работа предполагает умственный труд, сэр».
«Вот в этом беда современной молодежи. Сидите целыми днями на 5-й точке и называете это трудом».
«Значит, умником себя считаешь? В шахматы играть ты впрямь мастак. Так вот я тебе скажу, что это все тлен. Ты гниешь изнутри, уже больше на привидение похож, чем на человека. Откуда у тебя этот шрам? Об шахматную доску головушкой приложился?»
«Нет, сэр», — ответил Мэтью, — «я с медведем схватился». Грейтхаус замер на месте. «Позвольте узнать», — выдавил Мэтью, — «откуда ваш шрам?»
«А, это мне третья по счету жена разбитую чашку в голову метнула». «А вопросы тут задаешь не ты», — рявкнул Грейтхаус. «Вопросы задаю я, понял?»
«Да, сэр».
Какое-то время он продолжал нарезать круги возле Мэтью, затем остановился прямо напротив.
«Я тебе лучше другой шрам покажу. Глянь-ка».
Он расстегнул сорочку с рюшами и продемонстрировал Мэтью поистине безобразный коричневый шрам от левой ключицы до центра груди.
«Это меня кинжалом ткнули. 5 марта 1677 года. Убийца в монашеской рясе прямо в сердце метил. Но я успел поймать его за руку. А вот еще».
Он стянул сорочку с правого плеча и показал багровый кратер.
«Мушкетная пуля 22 июня 84-го. Выбила мне плечевой сустав. Повезло, конечно, кости остались целы. Пуля прошла сквозь женщину, что стояла в тот момент передо мной. И сюда глянь».
Он выгнулся, демонстрируя третий жуткий шрам на ребрах с правой стороны.
9 октября 86-го. Вот на что способна шпага, даже не острием. Этот гад не выпад сделал, а ударил меня наотмашь. 2 ребра сломал. Я потом месяц в кровати провалялся и наверняка сошел бы с ума, если б не дражайшая графиня.
Он ласково, почти благоговейно притронулся к шраму.
«Дождь за 3 дня, предсказываю».
Грейтхаус надел и застегнул сорочку. Лицо у него теперь было скорее довольное, чем обиженное. «Мне следует приготовиться к той же участи?» — спросил Мэтью.
Грейтхаус с такой силой ткнул Мэтью пальцем в грудь, что тот испугался, не получил ли свое первое боевое ранение. «Нет, если будешь умен и удачлив, если дашь мне кое-чему тебя обучить».
Мэтью промолчал, но Грейтхаус, кажется, прочел его мысли.
«Я тебе скажу, что в тот день на меня одного набросилось аж 4 человека, и только один шпагой дотянулся. Так что в моем профессионализме можешь не сомневаться». У парня не было чувства ритма, он только и знал, что паниковать да дергаться. Просто удача ему улыбнулась, а от меня отвернулась. Но потом я отдышался и размазал его кишки по мостовой. Второму проткнул лицо, шпага вошла в одну щеку и вышла из другой. Тогда-то они опомнились и дали деру.
«Вы их пощадили?» Грейтхаус осмотрел свои помятые кулаки, и Мэтью заметил, что они тоже испещрены мелкими шрамами.
«Я пошел по кровавому следу и одного нагнал, пырнул его в горло и дело с концом. Ночь была темная, это спасло остальных». Да и мне ведь тоже досталось. Кровь хлестала, ребра сломаны. Прыть мою это поубавило.
Внезапно он подошел к стене с крюками и выбрал 2 шпаги. Вытащил обе из ножен и дал 1 Мэтью.
«Ну-ка, попробуй меня кольнуть».
«Сэр, бери шпагу и коли меня!»
Мэтью принял оружие. Шпага была чертовски тяжелая и, кажется, плохо сбалансированная. Какой противоестественный способ умереть, размахивая эдаким неуклюжим куском стали в воздухе. Мэтью немного поводил острием шпаги из стороны в сторону, наблюдая за игрой света на клинке. Пока что острие двигалось чересчур медленно, чтобы вовремя попасть в какую-либо цель.
«Ты ее держишь, как младенец погремушку», — сказал Грейтхаус. «Ты по-мужски схвати ее и палец большой прижми, вот так. А теперь кали меня».
«Как нужно стоять?»
«О стойке пока не думай. Делай, как я сказал».
«Эта шпага не самая удобная. У вас не найдется полегче?» Мышцы предплечья уже вовсю возмущались.
«Да уж, он явно не прирожденный фехтовальщик». «Да это и так самое легкое, лунный ты мой лучик». «Ладно, просто вытяни ее вперед. Немного согни руку в локте. Вот так. Ухватись покрепче. Еще крепче. Опусти плечо. Не руку, а плечо. Вот так. Теперь стой!»
Грейтхаус плашмя ударил своей шпагой по шпаге Мэтью. Звон побежал по руке и дошел до самого черепа.
«Просто почувствуй, как она откликается», — сказал Грейтхаус,
ударяя с другой стороны. Он стал наносить удары один за другим, и каретный двор зазвенел, как колокольня.
«Шпага состоит из 2 частей — эфеса и клинка. У эфеса есть навершие, вот этот шарик на конце, рукоять и гарда. У клинка есть сильная часть, она рядом с рукоятью, и слабая, где острие».
2 шпаги по-прежнему издавали стальную музыку.
«Всегда отражай или парируй удар или выпад сильной частью. Вот так. Если попытаешься парировать слабой частью, то либо выронишь, либо сломаешь оружие, ну или тебя проткнут. Шпага не предназначена для рубящих действий, хотя, как видишь, если приложить силу, она способна на все. Шпагой делают выпады, чтобы острым концом пронзить врага насквозь. У тебя хват ослаб, держи крепче. Так, сейчас мы дадим тебе почувствовать оружие, а потом перейдем к основам. 3 и 4 защиты, сближение, длина выпада, ближняя дистанция, дальняя дистанция, финт, ответ, батман, завязывание, темп и...»
«Кажется, я ее обуздал», — перебил его Мэтью, хотя предплечье ныло, как больной зуб.
«Рад, что ты так думаешь», — ответил Грейтхаус,
и в тот же миг крутнул шпагой немного сильнее под другим углом. Пальцы Мэтью вдруг растопырились, будто его ужалил шершень, и шпага улетела прочь, словно комета из книги Мезера. «Простите, пальцы разжались», — пробормотал Мэтью, пытаясь вытряхнуть жало.
«Да ты их и не сжимал! Я ведь тебе сказал, прижми большой палец! Подбери оружие и возвращайся на то же место!»
Мэтью повиновался.
«А теперь сделай свой корпус тонким», — сказал Грейтхаус. «Он у тебя и так тонкий, ясное дело, но хоть здесь тебе это будет на пользу. Показывай противнику только правую сторону. Ноги поставь по той же линии, что и мои, не так широко и не так близко. Для выпада нужна сила и хороший упор. А если ноги слишком близко, трудно держать равновесие. Вот так-то лучше».
Выйдя за границу, очерченную фонарями, он медленно пошел вокруг Мэтью.
«Острие направь вперед! И не давай ему опускаться, если, конечно, твой противник не 3 дюймов ростом. Отлично! А теперь слегка согни ноги, как будто собираешься сесть. Еще чуть-чуть. Левая рука сзади, она тебе вместо руля».
Грейтхаус снова остановился перед Мэтью.
«Острие должно быть немного выше эфеса. Вот так, молодец. Теперь тяни правую руку вперед и делай шаг правой ногой, как можно дальше. Левая рука, корпус и меч на одной линии. Ну, делай выпад! Живо!»
Мэтью подался вперед. Клинок Грейтхауса отбил его шпагу в сторону задолго до того, как она вышла за пределы круга.
«Еще раз! Корпус на линии! Левую ногу не поднимай и по полу не волочи! Когда я говорю «делай выпад», это не значит, что надо дергаться, как мул, которому солнце голову напекло. Движения должны быть экономными, отточенными. Скорость придет позднее».
И снова Мэтью сделал выпад, и снова шпага едва не вылетела из руки.
«Удержал!» — гордо сказал он. «Видели?»
«Да, я ошибся».
Грейтхаус шагнул вперед, быстро крутнул шпагой, и вновь руку Мэтью свело, а оружие отлетело на 10 футов в сторону.
«Еще раз оттопыришь большой палец, носить тебе правую перчатку с 9 пальцами. Сходи за оружием и возвращайся».
Мэтью вновь сделал, как было велено. Предплечье болело немилосердно, но он стиснул зубы и решил хотя бы внешне не подавать виду.
«Так, 4-я защита. Я тебе ее показывал только что. Теперь просто работай шпагой. Рубишь направо, возвращаешься в позицию. Выпад по центру и обратно. Потом рубишь налево и снова выпад по центру. Спину держи прямо. Ноги еще согни. Еще. Да не бойся, не упадешь. Давай, работай шпагой, пока я не остановлю».
«Вот мерзавец», — подумал Мэтью. Он не знал, сколько еще протянет его рука, но сдаваться не собирался.
«Теряешь форму», — сказал Грейтхаус, вновь принимаясь кружить. «Рука отваливается, а? Продолжай. Левая нога на земле. Ты глухой! Корпус и шпага на одной линии, я сказал!»
Лоб Мэтью покрылся потом, пока он рубил и колол. Шпага стала тяжелой, как наковальня. Предплечье превратилось в кусок мяса, лишенный каких-либо нервов и чувств. А вот плечо буквально разрывалось от боли. Прошло 15 минут, если не больше, когда Грейтхаус наконец сказал
«Хватит!».
Мэтью опустил шпагу и, тяжело дыша, попытался вернуть руке жизнь с помощью растираний. Поразительно, сколько сил и энергии требуется на размахивание чертовой шпагой в воздухе. Каково же тогда биться по-настоящему? «Сколько мне потребуется времени, чтобы овладеть этим умением?» — выдавил он, пытаясь отдышаться. Грейтхаус сунул шпагу в ножны и закинул за плечо, после чего извлек из кармана бриджи глиняную трубку, поджег ее спичкой из маленькой карманной трутницы и выпустил в воздух струю синего дыма. Она пролетела мимо головы Мэтью.
10 лет, — ответил Грейтхаус, убирая трутницу. «Может, чуток больше или меньше».
10 лет?»
«Ты поздновато начал, я сам с 8 лет фехтую.
Может, и мне следовало начать с детской шпаги?
И многому я тебя научу, валяясь на полу в припадках истерического смеха. Да и нет в этих деревяшках никакого проку. Надо укреплять мышцы предплечья и кисти, учиться держать корпус. Деревяшки дадут ложное чувство успеха». «Едва ли меня вообще ждет успех, с деревяшками или без».
Грейтхаус забрал у Мэтью шпагу, давая понять, что тренировка окончена.
«Может быть. Безусловно, искусство владения шпагой или любым другим мечом дается не всем. Нужно многое помнить и учитывать».
«Это гораздо труднее, чем я думал», — признался Мэтью. «Увы, мы лишь подобрались к основам. Самое трудное впереди». Грейтхаус вернул шпаги на место, затем нагнулся и взял с пола коричневую бутылочку. Откупорив, протянул ее Мэтью. «На-ка, глотни!» Мэтью учуял запах напитка задолго до того, как приблизил бутылочку ко рту, и все же сделал добрый глоток. Глаза его слезились, когда он возвращал бренди Грейтхаусу.
«Спасибо!»
Тот выпил, заткнул горлышко и потянул дым из трубки.
«В шахматы тоже трудно играть, верно?»
«Да, ну, то есть поначалу, пока не освоишь все фигуры и как они ходят».
«Вот так же и со шпагой. Только противнику надо не мат поставить, одновременно защищаясь от атак, а убить его и самому не умереть.
В этом смысле искусство владения шпагой похоже на шахматы. Нужно занимать и оборонять территорию. Одинаково важно правильно вести бой, наступательный и оборонительный. В шахматах это атака и защита». Постоянно все продумывать наперед, каков будет следующий ход противника, как отразить его выпад, как ответить на финт. Постепенно ты подводишь бой к завершению, и чтобы одержать в нем победу, необходимо перехватить инициативу у противника. Грейтхаус выпустил изо рта тоненькую струйку дыма.
Вот скажи, сколько времени у тебя ушло на то, чтобы так навостриться и играть в шахматы?
Наверное, много лет. Я по-прежнему часто допускаю ошибки, но научился их замечать и исправлять.
«И здесь то же самое», — сказал Грейтхаус, вскинув голову. «Я не жду, что ты станешь мастером, нет. Я лишь хочу, чтобы ты умел замечать свои ошибки и исправлять их. Тогда у тебя появится время, чтобы выхватить пистолет и застрелить врага».
Мэтью не сразу смекнул, что Грейтхаус шутит. Лицо его оставалось совершенно серьезным.
«Жду тебя здесь в субботу в 9 утра», — сказал он. «Проведешь тут весь день. Да-да, тут, на каретном дворе. Будем осваивать шпагу, а заодно поучу тебя стрелять из пистолета и махать кулаками».
«Какая замечательная суббота намечается», — подумал Мэтью. «А для чего вам проща?»
«Белых стрелять», — ответил Грейтхаус. «Я их потом запекаю с картошкой и перцем».
Он еще раз затянулся, выдохнул дым и выбил остатки пепла основанием ладони.
«Обучение будет состоять не только из физических упражнений. Я хочу понять, умеешь ли ты читать карты, например, и составлять их по словесному описанию места. Еще я проверю, хорошо ли ты запоминаешь описание людей. Ну и с лошадкой научу тебя обращаться. Та в сарае еле копыта тащит».
Тут он заметил вытянувшееся лицо Мэтью и слегка улыбнулся.
«Как сказала миссис Геральт, никаких непосильных задач перед тобой ставить не будут. Быть может, тебе полегчает от осознания, что ты наш первый новичок. Со временем появятся и другие. Прямо сейчас мы рассматриваем одного кандидата в Бостоне и еще двух в Нью-Йорке».
«Правда? Кого?»
«Если я тебе скажу, это перестанет быть тайной, а миссис Геральт пока что велела мне ее хранить».
«Понятно», — ответил Мэтью, хотя сам уже вовсю гадал, что это за кандидаты. Один вопрос он все же не мог не задать. «Расскажите мне про миссис Геральт».
«Что именно?»
«Ну, ее историю. Она только говорила, что бюро основал ее муж. Что с ним случилось?»
Грейтхаус хотел было ответить, но осекся. «Это подождет. Через 4 часа рассвет. Тебе надо поспать». Мэтью, недолго думая, согласился. Пусть спать оставалось считанные часы, впереди трудный день. Кроме того, от его правой руки все равно толку нет, а у мирового судьи Пауэрса наверняка найдется для него работа.
«Доброй ночи», — попрощался он с Грейтхаусом.
«Не забудь вытереть ноги», — ответил тот. «Если наследишь, миссис Геральт не обрадуется».
Мэтью возвращался к дому сквозь влажную дымку. У входа он вспомнил про хозяйку дома и почистил подошву о железный скребок. А спустя 10 минут все мысли о шпагах, шахматах и запеченных белках его покинули. Он погрузился в глубокий и крепкий сон. Пробудил Мэтью вежливый звон колокольчика за дверью. Стояли хмурые предрассветные сумерки. Он умылся, оделся, не стал бриться, поскольку бритвы ему не предложили, и решил с малой нуждой потерпеть до леса, дабы не пачкать горшок. В столовой его ждал плотный горячий завтрак, яичница, ветчина, галеты и крепкий горячий чай. Рядом с тарелкой лежали его кошель и серебряные часы. Миссис Гэральт тоже вышла к завтраку, а вот Грейтхаус так и не появился. Хотя еду, вероятно, готовил он, поскольку отвечал за всю стряпню в доме. «Передайте это мистеру Григсби, пожалуйста», — сказала миссис Гэральт, протягивая Мэтью конверт, опять-таки запечатанный красным сургучом. «Полагаю, он захочет получить оплату за объявление авансом. На этот случай у вас в кошельке уже лежит несколько монет. По моим расчетам, их должно хватить и на объявление, и на лошадь. Как я поняла, вы вернетесь к мистеру Грейтхаусу к 9 утра в субботы». То был не вопрос, а утверждение. «Прошу вас не опаздывать». «Да, мадам». «Ну, ешьте. Дождь уже закончился, и мне пора садиться за письма». Сьюви уже вывели из стойла. Когда Мэтью вышел из дома, она ждала его у коновизи. Он убрал кошель и часы в сидельную сумку и с первыми слабыми лучами солнца, пробившимися сквозь тучи, выехал со двора. Через минуту он приблизился к воротам и обнаружил там Грейтхауса.
«Хорошего дня», — сказал тот. «Ах да, и не забудь растереть руку и плечо какой-нибудь мазью, когда вернешься в город. К вечеру будет болеть».
«Спасибо», — ответил Мэтью, не без сарказма в голосе. Он выехал за ворота, закрыл их за собой и отправился в путь. Спустя полчаса последние облака рассеялись, небо стало ярко-голубым, и солнце засияло во всю свою золотую мощь. Сьюви неспешно брела по дороге, а Мэтью, опустив подбородок на грудь, крепко спал, прямо в седле.